Дело в том, что христианство вторглось в мир совершенно нечеловеческими путями. Это откровение, да. Но людям очень хочется все это вот переварить на свой лад. Христианство оказалось слишком вкусной вещью, и множество различных философских школ бросились полакомиться им, перетолковать на свой манер. И вот поэтому в первые века мы видим, что возникает вокруг православной церкви, складывается целое облако, кольцо парахристианских организаций. Ну, типа тех, что вот сегодня там, скажем, там рериховцы, мунисты, виссарионовцы и так далее и тому подобное. Вот все это было и в первые века. Что это были за люди? Чтобы понять логику их мысли, необходимо вспомнить некоторые принципы языческой античной философии. То, что было предметом подлинного восхищения древних греков, это называлось словом «космос». Космос – это порядок, космос – это красота. Кстати, слово «косметика» отсюда происходит. «Космео» – «украшаю» буквально означает, глагол греческий. Вот древний грек, когда он жил в Афинах, в полисе, он восхищался гармонией своего города, гармонией своей природы, гармонией мира. И он был убежден, что вот космос, по слову Аристотеля, космос – это город, населенный богами и людьми. И для древнего грека, полисного периода, до Александра Македонского, до его империи, для древнего грека даже сама идея бессмертия души была не нужна. Он ощущал себя листиком, трепещущим на стволе мирового древа, и его радовало то, что хотя я, этот листик, опаду, но вырастут новые листья, и древо жизни будет вечно зеленеть. А затем происходит радикальная перемена. Сначала империя Александра Македонского, а потом особенно Римская империя. И человек начинает чувствовать себя потерянным, раздавленным под катком империи, чиновничества, аппарата. Он не нужен, он не начинает ощущать себя лишним. И вот при смене этой социальной базы, социального опыта, плюс на это накладывается то, что начинают в людях все-таки прорастать начало личностного самоощущения. Я больше, чем листик на дереве. Я все-таки вот есть нечто иное. И вот тогда, в эпоху где-то вот последних веков, перед Новым Заветом и начало нашей христианской эры, вот начинается в греческой и римской поэзии и философии, начинает формироваться совершенно иное самоощущение человека. Начинает появляться очень скорбная поэзия, очень скорбная, где люди искренне, трагично переживают ужас смерти, своей индивидуальной смерти, личной смерти. Неужели там дальше за гробом ничего не будет? С другой стороны, представьте себе, вот действительно человек, который озирается кругом и понимает, он всего лишь навсего пешка в игре великих мира сего. И тогда он это свое ощущение отчужденности, от социального космоса, переносит на весь космос. И тогда, значит, становятся модными идеи, типа тех, которые сначала слагали гностики, а потом манихеи. Эта идея была такая. Да, мир – это космос. Это порядок. Но это порядок тюрьмы. Это не порядок храма. Это не порядок дома, обжитого, теплого дома. Это порядок тюрьмы. И человек заключен в эту тюрьму. И из этой тюрьмы он должен поскорее убежать. И вот тогда гностики сохраняют ощущение того, что космос – это порядок, но смотрите, как меняется их восприятие космоса, а, соответственно, Творца космоса. Мы с вами говорили уже о том, что у язычников, понимание язычников, тот Бог, который создал космос, он куда-то ушел. Язычники понимали, что истинный Творец не является их Господом. И вот это давало мощный козырь в руки еврейских пророков. Пророки обращались к язычникам и говорили, вы же сами признаете, ваши боги – это не Бог, а истинный Бог с нами. И вдруг, в канун Нового Завета, эта проповедь натыкается, что называется, нашла коса на камень. Появляются новые язычники, которые говорят, да-да, мы согласны, это ваш Бог. Бог евреев создал этот мир. И прямо скажем, это характеризует его не с лучшей стороны. Вот возникает и становится модной идея о том, что материальный космос – это катастрофа, это неудача. И тот Бог, который создал материальный мир, это безумный Бог. Потому что истинный Дух, истинный Бог никогда не унизится до создания материи. Он будет творить духовные сущности, но он не запятнает себя созданием грубого материи и плотного вещества. А еврейский Бог честно и прямо говорил о себе: это я создал и небо, и землю, и камни, и воды, и облака, и тела ваши, это все я создал, и животных, и лягушек, и гадюк, это тоже я создал. И тут языческие мудрецы говорят ему: ага, ну-ка колись дальше, чего ты еще там насоздавал спьяну. И вот возникает вот такая вот гностическая мифология, согласно которой когда-то там, да, была хорошая, добрая семья богов, но в семье не без урода. И оказался там один мальчиш-плохиш, которого за дурное поведение просто выгнали оттуда вон, из приличного дома, обрекли, отлучили от общения с собой, потому что у него совершенно невыносимый характер, он самовлюбленный, гордец. Отлучили остальные боги этого Ялдабаофа, они его обозвали. Да, этого Ялдабаофа отлучили от общения с собой. А оказавшись в одиночке, он еще более возгордился и решил, что он и есть единственный Бог. И тогда от нечего делать, от скуки, от незнания и так далее, он начал сам с собой развлекаться, вот начал с дуру какую-то материю создавать. Но, когда он начал создавать материю, он как бы, чтобы было с кем-то общаться, он в каждый кусочек глины, из которой лепил людей, вложил частичку своего духа. А он все-таки, хотя и хулиган был, но все-таки Бог. И другие боги, увидев, что оказывается, вот частичка божественной субстанции оказалась в этих несчастных существах, кентаврах, смесь глины и духа, они немножко сжалились над этими людьми, решили, что эта частичка не должна быть одинокой. И тогда мать этого Ялдабаофа, ее зовут София Ахамот, она вдохнула от себя тоже частичку духа в эти глиняные фигурки. И таким образом в человеке оказалась частица того божества, которое выше Ялдабаофа. То есть каждый человек в себе носит частицу более высокого уровня, чем тот Бог, который создал нашу Вселенную. Но вот это вот их основная идея. И что такое Христос в этом случае? Христос – это подлинный сын Софии Ахамот, правильный сын, который пришел на землю для того, чтобы напомнить людям, что а. Ялдабаофа слушаться не надо, это тупой обманщик, б. что на самом деле в каждом из вас живет частица духа Софии Ахамот, и поэтому осознайте в себе эту частицу и вознеситесь ее со мною выше Ялдабаофа. Тело оставьте здесь гнить на земле, а души ваши должны унестись туда, в беспредельность. Вот здесь мы с вами уже начинаем понимать принципиальные различия между христианством апостольским и гностическим. Но главное, я бы выразил отличие так. Это слова Христа в наших Евангелиях. «Я всего человека исцелил». Вот это очень важно понять. Языческие философии полагают, что в человеке есть только маленькая аристократическая частичка, которая заслуживает исцеления. А все остальное – это на кармическую свалку. А Христос говорит: «Я всего человека исцелил, не только душу, не только ум, не только совесть, всего человека, в том числе телесность». И вот если Христос, в кавычках, Христос гностиков, он приходит на землю для того, чтобы расщепить человека, чтобы тело осталось на земле, душа у Ялдабаофа, а дух ушел к Софии, расщепить, как бы, вознесясь за Христом, на каждом уровне отпадает своя ракета-носитель, и как бы вот дальше уже чистая душа уходит туда. То Христос евангельский, даже самое низшее в человеке, даже нашу плоть и нашу сексуальность, готов ввести в высшее Царствие Божие. Человек – целостное существо, и его не бросать надо, а увековечить эту странную смесь. Вот это было главное отличие христианства апостольского с его идеей преображения плоти, преображения и духа, и плоти. В отличие от плотоненавистнического, космоненавистнического видения гностиков.